Здравствуйте, дорогие друзья, это YouTube-канал «Живой гвоздь», меня зовут Стас Крючков, и с вами сегодня главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Владимирович, здравствуйте.
Приветствую всех.
Присоединяйтесь к нам со своими реакциями. Знаете ли, не могу не начать, наверное, все-таки у Тимура Ивановой спрошу. Итоговые информационные программы федеральных каналов не стали распинаться на эту тему. Во-первых, почему, на ваш взгляд, предпочли не рассказывать, как в случае с Улюкаевым, о корзинках с колбасками? А во-вторых, какие системные выводы из факта обстоятельств и времени этого ареста стоит сейчас делать?
Не знаю. Если честно, я смотрел, читал 1000 слов за последние, там, сколько дней прошло. Понял, что это, ну, все фантазии, все домыслы, все интерпретации, все конструирование каких-то теорий. Вот. Поэтому я тоже думал, вот вы спросите меня, а что мне сказать? Конкретного знания нет, я дела не видел. Есть какие-то утечки именно по делу, которые что-то говорят. Но при этом вы сами верно замечаете, что никакого широкого публичного осуждения от общества не требуется. Ну вот, и поэтому я тоже остаюсь в кругу домыслов и интерпретаций, связанных с попыткой поместить данный случай в какой-то контекст. Мы, когда с вами беседовали год назад, ну, примерно год назад, когда Пригожин появился как фактор, дестабилизирующий ситуацию в российской элите, я выдвинул гипотезу, что идет борьба за титул, кто будет маршалом победы. Это очень важно. Любая победа должна иметь своего маршала. И вот Пригожин явно и открыто атаковал и Герасимова, и Шойгу, и вообще всех, и шел на Кремль и показывал, что какая-то группа людей, вот они, которые взяли Бахмут, они заслуживают того, чтобы быть героями этой войны. Если применить такой же подход, поскольку тогда у меня были основания считать, что такой нарратив существует в верхах, то, значит, я могу сказать следующее. В российских верхах вызрела убежденность, что победа в конфликте с Украиной приближается быстрее, чем многим кажется. Стало быть, возникает потребность иметь такого победителя. Дальше. В самое начало спецоперации проходит 2-3 дня, и появляется кулуарная информация о том, что спецслужбы носят главнокомандующему на стол информацию о том, что блестяще задуманный план захвата Киева там провалился, потому что армия оказалась не готова, армия занималась не тем, чем надо, и начали уже на третий день валить все на Шойгу. И рассказывали, что целый год проходили маневры «Запад-2020». На самом деле ничему там не научились. Якобы количество часов, которые необходимо танкисту на то, чтобы наездить для уверенного вождения танка, было существенно меньше, чем списывалось там горючего. И вот все вот эти разговоры вели к тому, они говорят, смотрите, вот идет один танк вслед другому и наезжает на него на гусеницу. Это же явно нехватки мастерства, опыта. В общем, это было февраль-март 22 года. Нам сообщают, что 5 лет разрабатывало ФСБ дело Иванова. 5 лет. Значит, 5 лет они знали, наверняка докладывали, наверняка Путин говорил, что он же там справляется, типа, пусть действует. Сейчас что-то произошло. Что произошло? Ну, во-первых, сейчас бюджет утверждали на 3 года, и выяснилось, что бюджет будет очень напряженный. Он влечет за собой необходимость изменения налогового законодательства. Это всегда крайне нежелательная вещь, поскольку она показывает, что государство не держит своих обещаний не трогать налоговое законодательство. И тем не менее Путин говорит о том, что нужно усовершенствовать систему налогового законодательства. Все под этим совершенствованием понимают увеличение налогов, изменение налоговых стимулов. Я так понимаю, это будет связано в основном с тем, чтобы стимулировать предпринимателей деньги, которые они получают в виде прибыли, тратить не на личное потребление, а на инвестиции в инфраструктуру, в социальную сферу, в развитие, в общем. То есть ты заработал много, если ты хочешь оставить себе эти деньги, мы тебя обложим более высоким налогом. Если ты заработал много, но вложил тут же в эту экономику, значит, уровень налогового сбора будет меньше. Вот с этими соображениями начали искать, где экономить надо, где нужно навести порядок. И показали, чем это не только, условно говоря, ФСБ, а и гражданские руководители показывали, что самая существенная экономия может происходить там, где самые существенные расходы. Что экономить там, где копеечные расходы? А вот расходы на строительство, на восстановление, на, в целом на военно-промышленный комплекс, они составляют значительную часть государственных расходов. Поэтому давайте там сэкономим или повысим эффективность каждого рубля вложений. И вот здесь опять всплывают эти истории. Следующий, я думаю, что сейчас будет целая серия таких кейсов, связанных со злоупотреблениями, с бюджетными деньгами, и это будет касаться и оборонного комплекса, и других отраслей, в которых государство осуществляет инвестиции, и контрразведка ФСБ подсказывает им, что там происходит воровство. Удар ли это по Шойгу? Да, конечно, потому что если это твой заместитель, ты же не можешь, как руководитель, говорит, я ничего не знал. Какой-то руководитель. Хочет ли сейчас Путин его менять? Тоже непонятно. А понятно только одно, что накануне переназначения различных лиц или назначения новых лиц на посты в правительстве, которое случится после инаугурации президента, позиции Шойгу ослаблены, и для общественного сознания непопадание его, допустим, в список министров будет меньшей неожиданностью, чем если бы ничего не происходило, вот буквально ничего не происходит, а потом раз, и он не оказывается в кабинете министров. При этом, насколько я понимаю, именно операцией СВО руководит в повседневном режиме Герасимов, то есть с точки зрения оперативного управления войсками, Герасимов является командующим. А Шойгу, как министр, должен обеспечить материальное и законодательное обеспечение СВО. Он должен обеспечивать призыв, он должен обеспечить формирование новых армий материальными средствами, ему нужна законодательная поддержка тех или иных инициатив. Вот. Поэтому он такой, в этом смысле, он как бы получается как классический гражданский министр обороны в западных странах. Там же очень часто и женщины бывают министром обороны, именно потому что разведены вот эти функции военного командования и руководство всем военным ведомством с точки зрения обеспечения его деятельности. Вот поэтому до какой степени критична для оборонного комплекса утрата Шойгу, мы узнаем, я думаю, 7 вечером или 8 утром, когда к нам правительство объявит новый состав. Вот так, такие мои размышления. Но вот если в основе лежат обвинения в злоупотреблении финансов.
Хорошо. То, что эти обвинения предъявлены, ну, скажем так, не на старте процесса, описанного вами, не на старте процесса восстановления, строительства и так дальше, а уже в его середине, если мы берем тот же Мариуполь, это что-то меняет в разговоре? Почему тогда, спрашивается, полтора года?
Нет, я говорю, сейчас возникла тема и кто будет маршал Победы, и какой будет новый состав правительства на ближайшие годы, кто будет контролировать расходы, то есть обеспечивать. Министерство же обороны формирует государственный заказ. Тут важнейшая функция, да, вот по какой цене, сколько единиц продукции, у кого вы заказываете, насколько это эффективно. То есть, поскольку я так понимаю, что все равно разрядки напряженности между Россией и Западом не предвидится в ближайшие десятилетия, скажем, да, то тренд на усиление госсектора и военно-промышленного комплекса – это самый доминирующий тренд в экономической жизни России. И здесь вот это персоналистские качества людей, которые отвечают за расходование денег, а также персоналистские качества людей, принадлежащих к тем или иным группировкам, которые контролируют эти денежные потоки, мне кажется, существенны. И если мы видим даже по той информации, которая вот сейчас вышло в связи с делом Иванова, как распределялись контракты, какие там тесные отношения между различными, то смело можно предположить, что в какую отрасль экономики не загляни внимательно, вот так вот, ты увидишь, что там, где есть госзаказ, там есть структуры, так или иначе близкие к тому, кто руководит распределением этих финансовых ресурсов. Да? Поэтому, может быть, это и играет еще и дисциплинирующую роль, как в свое время арест Ходорковского оказал дисциплинирующую роль на всех олигархов. Там не лезть в политику, если не хотите сидеть. Вот они построились. Сейчас показали механизм, сделали несколько сливов информации, кто именно, из какого строя Олимп, не Олимп получал заказы, как они распределялись. Ну, любой же человек, кто сидит на этих деньгах, он знает, слушай, на месте их Олимп, что там, монтаж, строй, спец, есть мой, не Олимп, а Спартакиада, Олимп, монтаж, спец, строй. А там наверняка, если по 5 лет разрабатывают людей, наверняка прослушка разговоров, переписка жен с кем-то, как нам показывают, да, что жена утверждает какие-то расходы по ремонту или строительству загородного дома с этими представителями. Отсюда и родились вот эти формулировки впервые, что коррупция или взятка не в форме денег, да, а в форме оказания других коммерческих услуг. То есть я тебе уступаю контракт, а ты за это построишь мне хороший загородный дом, а менеджером проекта будет моя жена. И жена указывает, что там не такие ручки в ванной или не такая сама ванная. Давайте, знаете, с какого задаются вопросы? Наверняка будут задать вопросы, возникают эти отношения, и как они оплачиваются? Если там не было никаких денежных потоков, значит, получается, что в обмен на какую-то услугу никто никаких конвертов в деньгах не получал, но осуществляется другая услуга по материальному обеспечение строительства объектов, принадлежащих лично. Ну, в общем, я думаю, что сигнал послан по всей вот этой системе. Раз государство вступило на путь советской экономики, где роль госбюджета, госрасходов как источник развития является ведущей, то, стало быть, все, кто в этих цепочках замешан, так или иначе, все получили мощнейший сигнал, что и до вас доберутся, потому что предположить, что у ФСБ не хватает сотрудников, чтобы подслушивать разговоры подозрительных лиц, не приходится. Мне кажется, у них нет дефицита кадров.
Госспроса, как сказала Эльвира Набиуллина в минувшую пятницу, такой термин ввела. Вот если исходить из контекста, в котором вы говорите, что разрядки напряженности не предвидится, не ожидается в российских верхах. Сегодняшнее заявление Блинкина по поводу НАТО, что НАТО никогда не вынашивало замыслов против России, стоит рассматривать в качестве, ну, скажем так, попытки приближения к такого рода разрядке с противоположной стороны, или это риторика?
Нет, риторика. Нет, он же отбивается. Тут, смотрите, заявление делится на то, что они что-то опровергают, и заявление, которое фиксирует вашу позицию. Ведь НАТО, это же, ну, в данном случае, если бы он отвечал, там, условно говоря, на заявление Лаврова какое-то, тогда бы мы говорили, смотрите, они говорят, нет-нет. Я думаю, он отвечает на более широкое утверждение, что НАТО является антироссийской по своей сущности, и именно поэтому вступление Украины в НАТО крайне нежелательно. На это Блинкен говорит, что даже если бы, ну, если можно так дополнить, да, даже если Украина и стала бы членом НАТО, то запомните, что НАТО никогда не вынашивало никаких антироссийских планов. Тут как бы шире. НАТОвские все люди всегда подчеркивают, что НАТО – это организация для сдерживания агрессии против стран-членов, а никак не НАТО как организация-агрессор. И в данном случае, ну, как бы не происходит обновления аргументов, потому что на любой этот аргумент находится 10 примеров. Да, там, а что войска НАТО делали в Афганистане? Афганистан что, представлял, что ли, угрозу для стран НАТО? Вот такие генералы, там 3 звезды, 4 звезды, мы все их узнали именно по времени, когда они были в Афганистане. Потому что исходное подозрение было, что 11 сентября было инспирировано из Афганистана. Вот, поэтому в данном случае и все, и дискуссия закончена. Вам говорят, что мы никогда не вынашиваем, мы миролюбивая организация. Говорят, а что вы там оказались? А зачем вы там бомбили Югославию? А зачем вы бомбили Ливию там, и так далее? И получается, что этот трек дискуссии, он неплодотворный, и он ориентирован, ну, как пропагандистские любые заявления, только и исключительно на твою собственную паству. Вот те, которые хотят это услышать, вот они это услышат, а другого они не хотят слышать. А когда пропагандистский характер заявления, ориентированный на твою собственную паству, это автоматически означает, что это не приглашение к диалогу. Это просто разговор со своими людьми.
Визит Шольца в Китай, я видел ваш обзор на независимый, стоит рассматривать как визит такого эмиссара от НАТО, или это немецко-китайский такой диалог, и в этом смысле значение тех принципов, о которых вы пишете, сформулированных Си, и, собственно говоря, Си в диалоге с ЕС, или с Германией, с Штатами, он под давлением находится или формулирует всегда, исходя вот из приоритетов Китая?
Да, это Шольц, у него отличалась поездка. Вот я сегодня уже заканчиваю обзор на, ну, за прошедшую неделю, и он там в центре внимания, естественно, визит Блинкена в Китай. Кто что говорил до визита, кто что говорил после визита. И я должен сказать, что Шольц все-таки пытается нащупать свой собственный немецкий путь того, что получил название «de-risking», «de-risking», снижение рисков в отношении с Китаем. Не закрытие отношений, а снижение вот этих рисков. И я так понимаю, что Шольц не хочет теми темпами и чьей-то чужой волей ускорять процесс разрыва с Китаем, потому что это дело неблагодарное и довольно тяжело для самой немецкой экономики. Вот. И мне кажется, это был важный визит для китайцев, которые увидели, что в Европе не все придерживаются одной точки зрения. Тем более на фоне Блинкена, который начал с ультиматумов, еще не приехав в Китай, тоже странное, да, китайцы, ну, никто не любит под давлением вот, быть и как-то реагировать. Он начал грозить, что мы вас начнем санкционировать, если вы будете продолжать сотрудничать с Россией. Китай начал сначала оправдываться, потом говорит, не будем оправдываться, вы с Украиной сотрудничаете, мы с Россией, у нас нормальное сотрудничество, почему вы должны его санкционировать, на каком таком основании? Мы предложили свой план, китайцы им говорят, у нас очень хороший взвешенный план мира, у нас принципы такие, неприсоединение, мир, мирное существование. То есть вот сейчас я в своем этом мониторинге пишу. Вот. А Блинкен все равно говорит, вот мы, и Елен вторит ему, мы и банки ваши санкционируем. При этом китайцы реагируют, если честно. Вот такая неуклюжесть Блинкена, что он слишком много ультиматумов китайцам делает в публичной сфере, я отношу это к внутриполитическим моментам американской жизни, потому что для американской публики важен такой наступательный, принципиальный и активный тон их внешней политики. А успеха больше можно было добиться тихо, не дразня китайцев, но тогда бы Блинкен и Байден получили бы в Америке от СМИ и оппозиции, что они заигрывают с Китаем, что они занимают непринципиальную позицию. Зачем выделять 61 миллиард долларов Украине, если вы не хотите перекрыть краник поставок запчастей и технологий для российского оружия. То есть, вот я думаю, примерно так. Но сами китайцы реагируют. У меня есть информация, там, ну, я и сам был вот сейчас в Китае, и здесь российские люди, которые занимаются бизнесом, они рассказывают, что вот в последнее время участились случаи, когда решение о том, что руководитель китайского предприятия или компании, который должен, они договариваются приехать здесь и заключить какой-то договор, не едет по решению партийной организации этого предприятия. То есть получается, что партийная организация, они есть парторганизации на всех предприятиях. Это был один из стартовых моментов конфликта между Трампом и китайцами, когда американские компании начали жаловаться, что и на их американских компаниях в Китае партийные организации начали создаваться, которые дают менеджменту рекомендации, как себя вести. Так вот сейчас получается, что это партийная установка, она типа отличается от государственной установки. Государственная установка, да, давайте там видеть свое сотрудничество, но при этом партийный комитет не рекомендует руководителю китайского предприятия или компании сегодня лететь в Россию. Пусть полетит его заместитель или второе, третье лицо сверху, которое менее в фокусе. Это говорит о том, что китайцы озабочены, и они понимают свои риски тоже.
В этом смысле, помните, 2 недели назад говорили об англо-американских санкциях против Цветмета? И тут я видел новость о том, что норникель-медное производство из Норильска куда-то в Китай отправляет. То есть получается, что на теоретически российском предприятии, пусть и укорененном в Китае, будет вот такой партконтроль установлен. Вы как перспективу такого рода движения
рассматриваете? Нас партийный контроль не пугает в Китае, я так понимаю. Нам очень сложно в Китай попасть. Вот из прогноза Минэкономразвития, я так понял, на прошедшей неделе мы узнали, что ближайшие до 2027 года поставки газа в Китай будут на 28% дешевле, чем поставки, скажем, в Европу. Да? 28%. Китай же выкруживает руки. Мне кто-то говорил, но это непроверенные данные, что якобы 3 месяца руководитель «Газпрома» Миллер не может встретиться с Си Цзиньпином. Потому что все-таки тема есть, это «Сила Сибири-2», это монгольский транзит этого газа, это очень важная вещь. Если это так, Ну, по крайней мере, мы не видим, что он встречается. Но это не значит, что каждый раз, когда кто-то с кем-то не встречается, его кто-то не принимает. Но вот по моей информации, у Си Цзиньпина нет в графике пока времени, ну, по крайней мере, последних 3 месяца, может быть, сейчас к визиту Путина. Я так понимаю, это будет первый государственный визит Путина после инаугурации именно в Китай. Может быть, к этому визиту нужно, чтобы они что-то подготовили, и тогда Миллер там окажется. Но все равно ты не можешь подписать ничего, если ты не приедешь заранее и не договоришься на высоком уровне. Но это для меня это все сигналы того, что китайцы очень разборчивы, очень осторожны. Они принимают на самом деле всерьез все угрозы, которые идут от Соединенных Штатов Америки. А американцы, я так понимаю, все-таки уже пожили в этом режиме санкций, видят, где-то санкции работают, где-то не работают, и решили дальнейшее развитие санкций вот в этом году и в следующем ввести по принципу фактической блокады. То есть, если раньше это была моя декларация, вот я и мои дружки по G7 там вводим санкции, да, то сейчас имплементация этих санкций даже не там, где есть, тоже в первый, второй год вначале говорили так, там, где есть доля американской добавленной стоимости в том или ином товаре и услуге, также будет являться объектом санкционного регулирования. То сейчас создается впечатление, что американцы сменили полностью риторику, их больше не интересует, есть или нет доля американской добавленной стоимости в той или иной детали. Они просто говорят, вы не можете России поставлять то-то и то-то, даже если это 100% создано в Китае без использования каких-либо технологий. И вот эта новизна, вот она мне говорит о том, что от санкционного режима к блокадному режиму начинает происходить эволюция ограничительных мер в отношении российской экономики.
Еще о газе, но это тема минувшей недели. В прошлый понедельник еще хотел спросить. Перспектива расширения санкций по СПГ, по сжиженному природному газу, он же, в принципе, фактически не подпадал под санкции. А теперь это весомая история?
Конечно, потому что думали все, что вот там трубопроводный газ и вообще даже по тем формулировкам, которые вначале вводились в отношении энергетического комплекса, он не попадал, поэтому и были возможности, и развивали контакты с Дальним Востоком, с Азией. Вот, а сейчас отовсюду посмотрели, начинают выкуривать, санкционировать, запрещать. Так что я думаю, что нанесение ущерба и сокращение доходов от нефтегазовых доходов будет принимать все более как бы исчерпывающий, комплексный и универсальный характер, уже независимо от того, как ты и чего.
На полшага назад вернусь, не к Иванову, а вот к тому, что, собственно, из медиа россияне теперь почерпнуть информацию о многом не могут, и недовольство на низовых отметках. В обзоре НГ вы констатируете, что социологический опрос сейчас перестали быть значимым аналитическим инструментом. При этом уровень тревожности, он там от 40 до 45 фиксируется, да, ни в какую активность не конвертируется, вы пишете. А почему вы обращаете внимание именно на этот индикатор, вот тревожность?
Вы знаете, ну, во-первых, тревожность мы, ну, как бы внимательно, ну, все, я думаю, что вся страна, и не только страна, все, кто интересуется Россией, обратили внимание на резкий скачок тревожности после объявления мобилизации осенью 2022 года. Тогда произошел резкий скачок, и мы видели, как власть на это отреагировала, как начала показывать, что ничего тут страшного нет, потому что из-за плохой организации учета военнообязанных из тех 25 миллионов человек, которые потенциально могут быть военнообязанными, мобилизации по тем условиям подвергалось 300 тысяч. 300 тысяч человек в 140-миллионной стране могло быть не так заметно. А поскольку учет был плохо организован, то повестки начали получать уведомления, остановки не 300 тысяч человек, ну, там, условно говоря, на 10% больше могло бы там даем погрешность какую-то, 330, да, а миллионы начали, а миллионы умножены на количество членов семей породили вот эту тревожность. И мы видели, что власть реагировала на то, чтобы и риторические действия на то, чтобы эту тревожность снизить. А сейчас социология показывает, что уровень тревожности достаточно высокий, но это превратилось как бы в общий фонд, как новая нормальность. Люди тревожны, но эта тревожность вот, ну, повседневности, вот она стала нормой, она не подталкивает людей на какие-то действия, тоже социология подчеркивает, ни на какой протест, с тем, чтобы причины этой тревожности убрать. И когда мы увидели такую закономерность, неспособность, если раньше говорили, кто воспользуется, тревожность – это форма все-таки недовольства, все-таки люди хотят быть нетревожными, да? Вот. Какая политическая сила подхватит эту тревожность? Какая политическая обуздает ее и начнет критиковать власть? Мы сейчас видим, что никакой такой политической силы нет, и конвертировать тревожность граждан вот в том режиме политического действия, который сейчас в России возможен, не представляется реальным.
Вот правительство подписало, опубликовало уже постановление о создании реестра, то есть контроль как бы налажен, да, через госуслуги теперь повестки будут. Это дополнительный фактор тревожности или нужно ждать вот там когда, конца ноября, чтобы оценить?
Стас, то, что до конца ноября это, за это время люди, если ничего не будет происходить, это достаточное время, чтобы люди успокаивались. Мне кажется, тут принципиально водораздел между теми, кто принципиально живет в России, никуда не уезжает, и это его судьба. И теми, кто покинул Россию, и он рассматривает все вот эти форматы уведомления военкоматов как агрессию, как заметное ухудшение жизни человека. Если человек живет, и он готовится идти служить, и он начнет осенью получать уведомление о том, что он таким-то образом должен быть, плюс все вот эти ограничения, которые из этого вытекают, это через 7 или 10 дней после того, как к тебе послали, видел ты или не видел, наступает ограничение там, по выезду за границу, по получению там, не знаю, кредитов, регистрации частного предпринимательства, там, права и прочие вещи. Ну, это так государство это обеспечивает. Поэтому в этом смысле как бы это время для тех, кто не хочет жить и боится этого ограничения теми, кто считает, что это его судьба, он здесь живет, ну да, вот так предстоит ему. Я не думаю, что внутри страны, после того, как столько людей уехало, а столько людей пошли мобилизованными, столько людей пошли там добровольцами, что это является серьезной темой политической внутри страны. За границей, может быть.
Маленькую паузу сделаю с рекламой нашего сайта shop.diletant.media. Там классная книжка, на самом деле. 38 лет со дня Чернобыльской аварии на минувшей неделе. Не было пару дней назад. Есть книга там Эндри Ливерборроу. Книжка называется «Чернобыль». Это 3 месяца, начиная с апреля 86-го года, с 26-го числа. Впечатление о Припяти того времени и собственное расследование. Обратите на это внимание, заходите на сайт shop.diletant.media и выбирайте, там много всего еще интересного. Ну, коль скоро уже о книжках заговорили, пару комментариев, Константин Владимирович, об искусстве, да, две темы таких. Судя по всему, нашего гражданина российского, а также алжирского, бельгийского и гражданина Объединенных Арабских Эмиратов Депардье арестовали. Как вы думаете, последует какая-то хоть такая символическая реакция со стороны российского МИДа в связи с задержанием актера?
Не знаю.
Мелочь.
Я пропустил это. Его где арестовали?
Во Францию. Во Франции французская полиция сначала задержала, вызвали на допрос в комиссариат, там обвинение в сексуальных домогательствах и так дальше, но все-таки взрослый дядька. По поводу гаража хотел вас спросить. Гараж на минувшей неделе силовых структур. Это нечто новое, потому что, насколько я знаю, с начала СВО музей не проводил никакой выставочной деятельности, просто научная работа велась. Чем вы могли бы это связать?
Ну, у меня никакого инсайда нет. У меня одна гипотеза всегда, что что-нибудь связано с ЛГБТ, с чем-то запрещенным, с тем, что сейчас противоречит традиционным ценностям, потому что по своему идее и замыслу музей современного искусства, он не музей традиционного искусства. И вполне возможно, люди же стучат, доносят, где-то увидят то-то, то-то и говорят, смотрите.
Еще одна редакционная в независимой. Укрупнению регионов была посвящена на минувшей неделе. Тут Матвиенко, председатель Сената, выступила за объединение некоторых субъектов. И на фоне разговоров о якобы болезненном состоянии Кадырова вопрос, о чем идет речь, какой кумулятивный экономический и социальный эффект, о котором говорит Матвиенко, может быть достигнут, и насколько реальной вы видите эту перспективу, что появится там Кавказский регион России, Сибирский.
Ну, тут вопрос следующий. Для успешного экономического развития страны, любой страны, очень важно правильное разделение территории на экономические районы, регионы. Экономический район – это категория объективного территориального разделения труда. Когда один регион производит какой-то продукт, обменивается с другим, и вот эта специализация экономических районов позволяет более эффективно использовать ресурсы государства с одной стороны, а с другой стороны максимально использовать региональные ресурсы, то есть живую силу, природные ресурсы, финансовые ресурсы. Административная сетка, там 86 субъектов федерации, она к экономическим районам не имеет никакого отношения. Экономических районов и не может быть 86, или как раньше было 89, как субъектов федерации. Потому что административное районирование складывается на основе исторических границ, как формировалась страна и так далее.
Но федеральная округа не подходит здесь?
Федеральная округа подходит, ну, по крайней мере, в каком-то первом приближении уже они лучше, но административные границы такой инерционно-консервативный характер носят, что люди и элиты этих регионов не хотят расставаться со своими полномочиями. Там. Вот едет губернатор, у него много замгубернаторов, у него руководители региональных министерств, у всех машины, у всех водители, у всех полномочия. А соедините 3 или 4 субъекта под одним руководством, скажите, нам не нужно столько субъектов, давайте назовем это там Среднеуральская область или Уральская область, и объединим туда 3-4 области таких. И вдруг выясняется, что вот те вице-губернаторы, да и губернаторы 3 из 4 или из 5-4, да, они уже не губернаторы, у них совершенно другое. И это всегда колоссальная проблема. В тех же административных единицах, где этнический характер или религиозный характер является предопределяющим для элиты, там вообще это невозможно. Там люди идут, я не знаю, там, ну, то есть они готовы сражаться и воевать. И поэтому страна объединить в экономические районы не может успешно. А поскольку, я позволю себе высказать гипотезу, не хочу никого обидеть, в нашей стране отсутствует экономическая мысль, которая бы позволила решать такую задачу грамотно на основе мирового опыта, ну, просто отсутствует. Если бы она была, я бы с удовольствием вам рассказал. А теоретическая мысль состоит в следующем, что из-за того, что административные районы трогать не надо, это взрывоопасно политически, не надо их трогать, нужно создать экономические районы. Но подчеркнуть, эти экономические районы создаются в целях экономического развития. Пусть остаются там губернаторы, но в целях экономического развития мы определяем те факторы в этих 4-5 регионов, которые схожи, например, структура занятости, наличие специалистов с высшим образованием или, наоборот, безонного, много земель, много потенциала для переработки сельхозпродукции, много там туристических емкостей, чтобы налаживать экономику. И федеральный центр через вот руководство экономическим районом, которое объединяет административно, осуществляет это развитие. И мы как бы говорим, не-не, вы оставайтесь своими губернаторами. Это только исключительно. У нас никто в стране не произносит таких слов, когда говорят про объединение субъектов федерации. Они сразу начинают пугать. И сразу вот так вот люди встают в стойку, нам этого не надо. А в целом, если бы была концепция экономического районирования, современная, относящаяся к современным реакциям. Если бы у государства была стратегия регионального развития именно на основе укрупненных макрорегионов для цели экономического развития, не для того, чтобы снять регалии с этих людей, то, мне кажется, можно было бы создать Министерство регионального развития, но которое бы занималось развитием макрорегионов, а не вот этих вот субъектов Российской Федерации, которые по недоразумению считаются ячейкой регионального развития, что неправильно. Не, ну, еще раз говорю, административные районы по определению, они создавались не для экономического развития, а для того, чтобы административной сеткой покрыть всю территорию страны. Еще царь был, да, но нам надо, вот там на границе, там ни одного населенного пункта нет, там ничего нет, но кто-то должен отвечать. Вот кто должен, какой генерал-губернатор должен отвечать, хотя там нет никакого развития. Вот так формировались вот эти административные регионы. Не может быть территории в стране, хоть в горах, хоть под горой, чтобы она не принадлежала кому-то административно. Так устроена власть. А когда вот это административное и рационально с точки зрения экономического района деление используется в качестве финансирования деятельности, и создается представление, что региональное развитие – это есть развитие субъекта федерации, то там и не может быть никакой модели экономического роста. Поэтому то, что Матвиенко сказала, она как бы пробросила, но цель любого регионального развития – это максимальное использование всех типов ресурсов, которые имеются на этой территории, а это, еще раз повторяю, людские, природные, финансовые, в территориальном разделении труда. Территориальное разделение труда – это специализация одних регионов макро и других с последующим обменом. Потому что это дает тогда максимально высокую производительность труда. Специализация и обмен – это способ развития экономики. Если вы все будете заниматься одним и тем же, то у вас будет очень низкая производительность труда, обмен вам, может быть, почти и не нужен будет, но и тогда и нет развития. А чтобы было развитие, нужны вот этот кластерные такие подходы, значит, современное слово использовать, чтобы можно было выделять отрасли специализации в том или ином макрорегионе и превращать их в драйвер экономического развития. Потому что вам достаточно выделить эти отрасли специализации и поддержать их деньгами с тем, чтобы они начали предъявлять спрос на локальном рынке и на рабочую силу, и на материальные ресурсы, и на финансы и так далее. То есть они являются локомотивом развития и дают импульс развитию всей территории. Вот. Но я пока такого подхода не видел. Может быть, сейчас новое правительство что-нибудь такое сделает. Ну а то, что сказала Матвиенко, просто как размышление, может быть, наступит время, когда мы объединимся. Но на каком принципе мы объединимся? Почему кто-то должен утратить свою субъектность?
Окей. А о финансовом ресурсе, об экономической мысли, но не на долгосрочной перспективе, а так вот констатируя то, что есть и то, что будет там в течение года. Я вернусь к Набиуллиной и пару цитат просто приведу, чтобы пояснить. Вы упомянули об ожидающемся повышении, судя по всему, налогов в связи с посланием президента. Вот что она там говорит. Я на сайте ЦБ прям расшифровку полностью прочитал. Значимое влияние на дальнейшую динамику экономики и инфляции может оказать ожидаемое уточнение параметров бюджетной политики в связи с посланием президента. Это значит ли это, что все то, что она там говорила и про активное влияние на экономическую активность спроса со стороны государства и о том, что инфляцию обуздать ну, в том виде, в котором она хотела, 4%, видимо, не удается, там они 4,3-4,8 закладывают на конец года. Может быть, выруливать-то придется уже и не ей, или не тому финансовому блоку, не тому экономическому блоку, который мы имеем на сегодняшний день, а все то, что говорится, ну, это констатируется по состоянию на 7 мая или до 7 мая.
Ну, мне, опять же, нечего сказать здесь, потому что я гадать не буду. Я могу исходить из общей философии путинского управления. Он не любит менять кадры. Я напоминаю всем, что в 2008 году в журнале «Пионер» Андрея Колесникова премьер-министр Путин написал неожиданно колонку. Он же редко пишет колонки, да? И в этой колонке он как бы не говорит напрямую, уважаемый Дмитрий Анатольевич, не советую вам менять кадры. А он как бы поделился с тем, что менять кадры – это пустое дело, потому что все маломальски толковые кадры с точки зрения Путина он уже перебрал с того момента, с 2000 года по 2008. Вот все, кто способен к управлению в стране, им так или иначе рассмотрены. И он говорит, менять – это полгода оставлять ну, без хозяйства то или иное ведомство. Потом найдете чувака, толково он еще полгода или год будет входить в курс дела. В конечном итоге вы потеряете время, а все равно получится, что шило на мыло. Никаких выдающихся кадров где-то в сторонке, которые сидят и ждут, когда все всплеснут руками и скажут, господи, вот же он, созревший министр экономики или финансов, или ЦБ, нет. Я думаю, что с годами люди редко меняют свои мировоззренческие подходы к этой политике, и я поэтому не ожидаю от Путина радикальных шагов по трансформации правительства. Я знаю, что давление идет от лоббистских группировок, очень мощные, потому что вот эти, ну, назовем их кланы, они прекрасно понимают, что если твой министр будет или новый человек, который будет распределять ресурсы между подрядчиками, которые так или иначе связаны с тобой, то ты будешь иметь подпитку от государственных финансов. Подпитка от государственных финансов в условиях рыночной и международной неопределенности является главным фактором, с одной стороны, советизации экономики, с другой стороны, иронизации экономики, и с третьей стороны, выживания нашей экономики. Поэтому здесь давление есть. Но на вот это давление у Путина есть своя точка зрения, какие кадры. Поэтому я не ожидаю массовых изменений. Он неоднократно давал очень высокую оценку правительству. Но как может президент давать очень высокую оценку правительству Мишустина и при этом сказать, ребята, пойдите покурите, я сейчас найду кого-то, а кого ты найдешь из недр правительства, уже какого-то министра или вице-премьера на пост премьера, а зачем? Они же, если премьер справляется и может руководить и расцветать. Так что я не жду больших. Точные могут быть. Эльвира Явный победитель, я все время говорю, ее точка зрения возобладала. И более того, даже вот эта вот налоговая история, мне кажется, она навеяна ее вот мировоззренческой позиции, которую она в течение многих лет отстаивает в борьбе против критиков, которые считают, что высокая ставка Центрального банка не позволяет бизнесу брать дешевые ресурсы, более дешевые ресурсы для инвестиций. И она каждый раз говорила, сейчас, видимо, перестала говорить Путину, потому что Путин сам это освоил. Она говорит: посмотрите, Владимир Владимирович, на балансы банков, компаний-экспортеров, компаний-импортеров, посмотрите, какая у них прибыль. Прибыль у бизнеса действительно очень высокая, и у банков очень высокая. Там не происходит в этих докладах четкой дифференциации по регионам и по размеру этих организаций. Там берется в целом. Вот давайте берем банковскую деятельность, вот давайте берем обрабатывающую промышленность, вот давайте берем сырьевую промышленность. Потому что если бы была более региональная структура, то выяснилось, что не такая большая прибыль. Если была бы отраслевая структура по размеру капитала этих компаний, тоже, может быть, выяснилось, что процветает 10% или 8%, а остальные... Но квалифицированных оппонентов у Набиуллиной нет. Я вот слежу, я все жду, когда какой-нибудь очень квалифицированный, теоретически, методически, практически подкованный человек на вот эти аргументы выдаст другие. Поскольку таких не нашлось, то она убедила Владимира Путина в том, что высокая ставка денег не является препятствием для развития, она является эффективным способом борьбы с инфляцией. А инфляция поражает каждого члена нашего общества. Инфляционный налог платят все. А что касается этих, которые хотят снизить ставку Центробанка, она предложила Путину посмотреть на их прибыли. Пусть они, говорит, Владимир Владимирович, из прибыли больше тратят денежек, и тогда будет развитие. Если у тебя такая большая прибыль и такие собственные ресурсы большие, зачем тебе нужен банковский кредит? Вот иди и развивай. И вот все это было в схоластической фазе в течение многих лет. А сейчас, вот судя по заявлениям Путина, в том числе и на встрече РСПП, вот эта модернизация налоговой системы с учетом возможных инвестиций собственного капитала, собственных прибылей в отрасли инфраструктуры производственной и социальной, мне кажется, нашло отклик. Они нашли такой компромисс. Ребята, мало того, что у нас будет оставаться высокая ставка Центрального банка, мы еще хотим сказать, что мы у вас и прибыль вашу налогом более высоким обложим, отнимем ее и будем сами решать, куда вкладывать. Если вы не хотите этого, забудьте про ставку рефинансирования Центрального банка. Давайте сами-ка вкладывайте, а себе на жизнь оставляйте немножко, потому что вы и так жирные коты. Вот я думаю, что такой... Вот это суть того, что я смог выявить, слушая за последние, значит, дни, недели всех людей, которые отмечают. В этих условиях, ну чем Набиуллина и финансовый блок и Силуанов мешают Путину на следующем этапе? Никак. Он даже не будет тратить время на объяснение новым этим лицам, чего делать надо.
То, что она говорит, что устойчивой дезинфляции нет, это ну, ситуативная такая штука. Да? Будем смотреть в развитии, думает Путин, мы там додумываем до него.
Что они скрывают за этими словами? Потому что, ну, все-таки инфляция — это же тоже такая тема, ну, consumer price index, вот, индекс потребительных цен, да. Вот методология его расчета, набор товаров, которые вы должны учитывать для того, чтобы определять, факторы, которые позволяют вам статистически выглядеть убедительным, как манипуляция. Вот это все, на мой взгляд, требует уточнения, потому что нужно четко отделять круг потребительских товаров и, допустим, услуг ЖКХ, связи, транспорта. То есть, тем человек с неизбежностью сталкивается каждый день, и смотреть, какой рост цен на хлеб, на морковку, на картошку, на капусту, на оплату горячей воды и так далее. Нет, я имею в виду вот эту жизнь, да? И от того расширенного круга товаров, которые люди не покупают каждый год, да и даже каждые 3 года, и 5 лет, там есть нормативы определенные, сколько раз в жизни человек меняет себе там пальто, сервант, телевизор. Поэтому с этой точки зрения вот отделять надо тоже товары личного потребления, но более долгоиграющие, от товаров текущего спроса. И тогда выяснится, что инфляция достаточно высокая. Кошелек людей худеет от текущих расходов. И тут успехов нет. И тогда начинается новая схватка. У вас цены растут от чего? От того, что у вас не хватает предложения этих товаров? Или от того, что у вас курс доллара такой высокий, а структура потребления на импорте замешана? Поэтому даже все, что вы привезли из Китая, резко повысилось, потому что когда вы привозили по курсу 1 доллар 60 рублей, а сейчас с хеджированием 1 доллар 100 рублей, даже китайские вещи становятся более дорогими. И вот здесь опять требуется серьезный разговор, какие факторы являются определяющими. Недостаток предложения, то есть, а для предложения нужны дешевые деньги, чтобы можно брать кредиты, реинвестировать свою прибыль, пожалуйста, никто тут не спорит. Но для этого нужны горизонты, перспективы и предсказуемость. А когда вы меняете налоговое законодательство, предсказуемости нет. Поэтому опять противоречие в определении. Я призываю вас вкладывать, но при этом я оставляю с собой право менять правила игры чаще, чем вам хотелось бы. И вот эта совокупность факторов, которые висят над текущей экономикой, мне кажется, создает высокую неопределенность для бизнеса. Ну, кроме тех, которые работают на локальный рынок, там большая инициатива, и видно, что выросло поколение предпринимателей и бизнесменов, которые готовы суетиться и решать проблемы и своего бизнеса, и насыщения рынка. Но в долгосрочном плане это все факторы неопределенности.
3 минутки остается. Прям коротко, на уровне азбучной такой истины. Вы говорите, что банковские доходы растут, да, и FTP, Financial Times пишет, что европейские банки в России втрое нарастили прибыль с 2021 года.
800 миллионов заплатили.
Ну, не суть. А вот можете прям вот на уровне азбуки именно, что объяснить, чем банковский доход отличается от дохода там домохозяйства. Почему банковский доход может за эти годы втрое возрасти, а там доход банковский среднего российского?
Это очень, значит, коротко. Банковская система России высоко монополизированная. Там ведущую роль играет несколько крупных банков с государственным участием. Эти банки диктуют цены на свои услуги в регионах. В нескольких регионах, в нескольких, вообще нету даже 2 банков, чтобы была конкуренция между 2. Есть только 1 банк, его филиалы, там, отделения. Это потрясающая картина. Достаточно посмотреть на сайте Центрального банка, где от монополии до олигополии. Значит, если ты определяешь цену на свои услуги, то ты произвольно регулируешь так называемый спред, то есть разница между ценой, которую ты платишь за пассивы, то есть то, что тебе дали, ты принес денежки, это пассив банка, ты несешь обязательства по этому пассиву. Компания открыла счет, это пассив. И кредитом, то есть цена денег. Вот разница в развитом рынке, скажем, может быть, 0,7%, 0,5%. И вот этот спред, вот эта разница между ценой денег, за которые ты собираешь от людей, им платишь, и ценой кредитов, вот 0,5, 0,7, 1% – это уже хорошо. Да? У нас может достигать 7-8%. То есть ты вообще ничего не делаешь, и на вот этом спреде ты живешь. Поэтому недоразвитая банковская система является… И мы знаем, что в последние годы все больше и больше происходит сокращение коммерческих банков. В идеале хотят иметь небольшое количество.
Нежная рекомендация, Константин Владимирович. Буквально минуту
сегодня
отъели мы.
советую Фредерик Ленуар «Чудо Спинозы». Это великолепная книга с признанием любви к Спинозе и показать, какое колоссальное влияние Спиноза оказал на всю современную жизнь своим рациональным умом. Просто великолепное объяснение Спиноза. И в поддан к нему вот такое издание Спинозы, где наиболее полно представлено. У него только об этике было закончено произведение, а о Боге, человеке и его счастье – это все незавершенное. Но это сюда. Сюда вас, потому что, прочитав книгу о Спинозе и, может быть, заинтересовавшись самим Спинозой, ничто так не окажет влияния на вашу жизнь, как способность понимать причины тех или иных поступков. Он выступает против свободы воли, считая, что если под свободой воли понимать не инстинктивное, как у животных, поведение для удовлетворения своей потребности, а какой-то волевой акт, то он тоже считает, что это только потому она выглядит как свобода воли, что мы не понимаем причины. Вот попытка разобраться в причинах своего поведения может стать очень важным для вас моментом в вашей жизни. Не просто эмоция, а почему такая эмоция возникла?
Каузо финалис. Константин Ремчуков, главный редактор, генеральный директор независимой газеты. Я благодарю вас. Стас Крючков, прощаюсь с вами. Берегите себя. До встречи.
Доброго.